Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех слушателей. Приглашаю также к нам на сайт, не только в эфир. Радиоспутник.ру – это наш адрес в интернете. Радио нижнее подчеркивание «Спутник» – это мы в Телеграме. У нас есть все нормально работающие соцсети. Мы стримим также наши эфиры в Рутюбе, где можно подписаться и посмотреть, например, что-то из прошлых передач. У нас есть мессенджер WhatsApp для ваших вопросов, комментариев, мыслей и идей. 968-766-3311. Ну а мы продолжаем разбирать все самое важное, значимое, ключевое, что сделано, что сказано, где-то какие-то даже намеки, которые заслуживают дополнительного подробного разбора. Антон Гришанов с нами на связи, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД. Антон Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Александрович, вот Россия и КНДР, союз, вроде над которым раньше на Западе как-то посмеивались, а когда что-то начинает прорисовываться конкретное, начинается истерика. Визит Сергея Лаврова в Северную Корею вызвал много вопросов, опасений. Вот о чем на самом деле сейчас Москва и Пхеньян могут, должны, следовало бы договариваться в первую очередь? Как полагаете, есть какие-то инсайды или на что вы обратите внимание?
Ну, в принципе, это работа, которая велась уже достаточно давно. Я бы не сказал, что это какой-то новый, кардинально новый виток. КНДР – это приграничное государство, с которым у нас давно установились отношения конструктивные. При всех там различных подходах к тем или иным вопросам, вы знаете, что до сих пор мы находимся в состоянии, так сказать, введения санкционного режима против КНДР вследствие их нарушений. Договор о запрете ядерных испытаний вследствие их решения, в принципе, о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому мы исходим из того, что важный путь к стабилизации ситуации на Корейском полуострове лежит через диалог с Пхеньяном, потому что подход Запада, заключающийся в том, что Пхеньян надо изолировать, и непонятно ради чего, собственно, изолировать, он продемонстрировал свою неэффективность. Кроме того, у нас все-таки есть и экономическое сотрудничество, которое необходимо налаживать, и сотрудничество в сфере безопасности, потому что мы видим, что Соединенные Штаты укрепляют сеть своих военно-политических союзов в Азии, нацелены против Китая, но нацелены против нас, а Россия – это важнейшая тихоокеанская держава. И мы, очевидно, должны реагировать на эти решения, в том числе через взаимодействие с КНДР. Опять же, это не нарушает санкционный режим, который был введен. Мы по-прежнему исходим из того, что КНДР не должна быть ядерной державой, но она стала ядерной державой вследствие как раз изолированности, вследствие того, что Запад предпринимал шаги, направленные на то, чтобы корейский режим рухнул, причем рухнул силовым путем. Мы помним, что началось все с речи Буша-младшего, Абу Сидла, который отнес Ирак, Иран и Северную Корею, после чего началось вторжение в Ирак. И в качестве меры защиты своего режима корейцы как раз и осуществили ядерные испытания, вышли из дня. Так что, в принципе, это, я бы не сказал, что это какой-то, какая-то колоссальная новость. Понятно, что на Западе устраивают истерику, сейчас они устраивают истерику по поводу практически всего, потому что, ну, рушится вот та система координат, к которой они привыкли, и никакой альтернативы они представить не могут.
Антон Александрович, но вместе с тем можно же сказать, что в свете как раз-таки недавних событий и обострения, безусловно, на Ближнем Востоке, и той самой ситуации, разворачивающейся в рамках украинского конфликта, даже если учитывать недавний визит Владимира Путина в Китай на форум «Один пояс, один путь», как-то по-новому можно воспринимать и оценивать отношения России к КНДР, потому что, ну вот уже очень давно идут разговоры о том, что из КНДР могут быть поставлены боеприпасы. Разговоры чуть ли не про добровольцев идут пока, естественно, на уровне частных мнений. И вот Сергей Лавров поставки боеприпасов в КНДР называет слухами. Но вместе с тем это немножечко по-новому заставляет же рассматривать взаимоотношения двух стран.
Да, Алексей, дело в том, что у нас достаточно боеприпасов. У нас очень эффективно и мощно работает военно-промышленный комплекс. У нас достаточно людей в вооруженных силах и своих добровольцев, которые могут решить поставленные перед ним задачи и, в принципе, их решают. Поэтому это действительно, я думаю, из разряда слухов. Я не уверен, что нам на поле боя как необходимо корейцы, северные корейцы. В принципе, Запад просто склонен видеть везде какие-то там находовочки, комбинации такого мелкого характера. Речь не об этом. Речь о том, что нам нужно, чтобы с одной стороны, так сказать, в условиях, когда Запад пошел, США, в первую очередь, пошли на милитаризацию, дополнительную милитаризацию азиатского региона через создание, вот, как я уже сказал, сети альянсов, там, ОКУС, КУАД и так далее, антикитайская направленность, но и антироссийская тоже. Нам необходимо противопоставлять этому какие-то шаги, и мы демонстрируем, что у нас есть в этом плане потенциал, есть над чем работать и куда стремиться. С другой стороны, нам важно параллельно с этим, чтобы отношения двух Корей не привели к взрыву, в том числе в прямом смысле этого слова, к использованию ядерного оружия, потому что периодически те или иные американские администрации выступали с угрозами в адрес Северной Кореи. Помним, что Дональд Трамп напрямую, до того, как он пошел на попытку разрядки отношений с Северной Кореей, провалившись, потому что ничего субстантивного американцам предложено не было. Я в том числе взаимодействовал с переговорщиками с американской стороны, которые над этим работали. Они у нас интересовались, как мы видим, что нужно севернокорейцам. Мы говорили, им нужно уважение, им нужен равноправный диалог, им не нужны угрозы, им нужно понимание, что США не будут силовым путем организовывать интервенции. Так и корейское общество может измениться. Мы понимаем, что это общество очень специфическое. И вряд ли кто-то из россиян хотел бы оказаться в этих северокорейских реалиях. Но, тем не менее, это общество может трансформироваться. Это результат событий холодной войны. Результат очень долгой и драматичной, трагической истории, в которой было и полное уничтожение Пхеньяна и других северокорейских городов американской авиации. Оно может измениться, трансформироваться, но если для этого будут созданы условия, и тогда оно может отказаться как раз и от своих ядерных амбиций. Но это очень долгосрочная перспектива. Пока что США, Южная Корея, Япония совершенно по-другому осуществляют свою политику.
Андрей, Антон Александрович, расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас вопрос тех самых санкций против Северной Кореи, которые, под которыми Россия подписалась, которые она исполняет, которые она принимала? Вот что с этим процессом, потому что, ну, есть возможности как-то не то чтобы обойти эти санкции или против них что-то действовать, но руководствоваться какими-то, знаете, где-то недоговоренностями, где-то упущениями, где-то лакунами. Вот этот момент насколько сейчас прорабатывается? Если это, конечно, открытая информация.
Эти санкции, они не носят, вопреки тому, что заявляют западники, они не носят полностью запретительного характера в контексте нашего диалога с Северной Кореей, даже в военно-политической сфере. Эти санкции касаются, в первую очередь, тех мер, которые могут позволить Северной Корее наращивать свой ядерный потенциал, будут поощрять ее ядерные амбиции. Мы этого не делаем, и мы исходим из того, что договор о нераспространении ядерного оружия, в котором зафиксировано определенное число ядерных держав, и неядерных держав, и из которого вышли там, корейцы, к которым не присоединились Индия, Пакистан, Израиль, что этот договор должен соблюдаться. С другой стороны, объективно стоит вопрос, но есть Израиль, страна, которая, как мы все прекрасно понимаем, обладает ядерным оружием. И Северная Корея, страна, которая обладает ядерным оружием, о чем она официально заявила, провела испытания. В чем принципиальная разница? Израиль говорит, что это необходимо, то есть намекает, они прямо об этом не говорят, но намекает, почему он не присоединился к этому решению, что это необходимо для того, чтобы обеспечить свою безопасность в неспокойном регионе, где некоторые страны нацелены на уничтожение израильского режима, имеется в виду сейчас Иран. Ну, и Корея говорит, что это необходимо в ситуации, когда Южная Корея, когда у них не подписано официальное мирное соглашение, когда они по-прежнему там де юре находятся на практическом состоянии войны. Эта война может начаться в любой момент. И, в принципе, наша задача, в общем-то, создать условия, при которых корейцам будет комфортно, при которых они не будут страдать. стремится к тому, чтобы защитить свою безопасность таким путем. До этого еще очень далеко. В остальном вот, не накладывает таких кардинальных ограничений на сотрудничество в экономической сфере, на сотрудничество в военно-политической сфере. То есть при желании мы могли бы с ними договориться и о поставках там, вооружения, о чем-то еще. Нам это не требуется. Действительно, это справедливо заметил министр, это слухи, это попытки таких информационных провокаций, которые американские наши оппоненты вбрасывают, чтобы обосновать некие новые там пакеты санкций против России и так далее. Но никакого под этим реального основания, насколько я понимаю, сейчас нет. Даже если оно и появится, то это не будет противоречить санкционному режиму, установленному ООН. Это режим специфический, он ограничен конкретным положением, которое мы полностью соблюдаем.
Да, здесь никакой речи о нарушении санкций или о каком-то отходе от общепринятых норм здесь нет. Здесь именно вообще как прорабатывается процесс. Антон Александрович, в завершении можно ли сейчас говорить про, или просто уточнить, или напомнить о том, что в российско-северокорейском, ну, не то чтобы союзе, не то чтобы контакте, но также есть и другие, третьи стороны, которые также благосклонно, конструктивно настроены, что к России, что к Северной Корее, что к тому, чтобы ну, какое-то сотрудничество продолжалось и помогало развитию, хотел сказать, двух стран, нет, наверное, всех сторон. В первую очередь Китай, как на все это ну, смотрит? Да, кто-то конечно. Еще?
В первую очередь Китай, ну, другие страны пока достаточно осторожны. Китай – это очень важный момент. Китай выступает одним из лидеров глобального юга. Мы видели, насколько успешно прошел форум «Один пояс, один путь». Поэтому, безусловно, наша солидарность с Китаем по этому вопросу крайне важна. Китай тоже присоединился к санкционному режиму, но тоже исходит из того, что вот в этом кризисе вокруг северокорейского ядерного оружия, которое продолжается уже долгое время, в этом виноваты, в первую очередь, те, кто заявлял о том, что необходимо вопрос там, Северной Кореи решать силовым путем. Мы выступаем с дипломатией, как и китайцы, и мы по этому пути будем идти ответственно, упорно, несмотря на сопротивление Запада.
Антон Александрович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации, за ваши ответы. Про взаимоотношения России и Северной Кореи, безусловно, будет еще не одна передача и не одна продолжительная передача, в том числе у нас на станции. А прямо сейчас визит Сергея Лаврова в Северную Корею прокомментировал Антон Гришанов.